Бог был, есть и будет век. Но не всех Он отвечающий Бог. Поэтому очень кратко хочется назвать те места, когда Бог нас слышит, а когда не слышит. Иоанна 9:31 мы читаем такие слова. Но мы знаем, что грешников Бог не слышит. Но я надеюсь, что здесь все те, кто уже некогда попросили прощения у Господа. Первую молитву от грешных Бог слышит, молитву мытаря. «Господи, будь милостив ко мне грешному». Когда Бог еще может не слышать? 65-й Псалом, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Человек может примириться с Богом, но вдруг опять беззаконие закрадывается в сердце, и опять Господь не будет слышать. Поэтому очень хорошо, когда мы предстаем пред Господом, и как Давид в 138-м псалме говорит: «Испытай меня, Боже, узнай помышления сердца моего, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь правды». Когда еще Бог может не услышать? Вот послание Иакова в 4 главе есть такие слова. 3 стих. «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Бог очень мудро с нами поступает. Я думаю, ни одна мамочка, если сыночек маленький взял бритву и хочет ей играться, не позволит ему это сделать. Почему? Опасно для него. И если мы иногда увлекаемся земным и хотим приземлиться, заземлиться очень много, то иногда Господь нам этого не дает, любя нас, чтобы эти вожделения не были препятствием к стремлению в вечность. Бог хочет от нас постоянства в молитве, поэтому иногда Он задерживает ответ. Об этом нам повествует 18 глава Луки. Сказал также притчу, что должен всегда молиться и не унывать. И приведем в пример, как вдова приходит к судье и просит, судья не отвечает, а вдова усердно просит, и уже как бы докучать стал ему, и судья решил ответить на молитву. И что Иисус говорит: «Бог же не защитит ли вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит подать защиту вскоре». Вот это медлит подать, как раз Господь и хочет нас приучить к постоянству. Мне вот хорошая сестра была очень, очень дорогая для меня. Хотела со мной в ссылке пожить, но не дожила. После нее осталась Библия, и она мне такое пожелание оставила: «Научись встречать беду, не плача. Скорбный миг – не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех». Вот это нам не всегда понятно, милые. Но Господь именно хочет, чтобы мы были постоянны в молитве. Когда Господь нас слышит? Я читаю послание Иоанна, первое послание, 5 глава, 14-16 стихи. И думаю, они нам будут очень дороги, потому что мы очень хотим, чтобы Господь нас слышит. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Чудное бедование. Когда просим по воле Его, значит, надо познавать, в чем есть воля Бога, благая, угодная и совершенная. А как познавать, в чем есть воля? Надо быть исполненными Духа Святого. Вот в послании к римлянам, 8 главе, есть такое чудное место, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем просить, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Мы можем ошибиться даже, в чем есть воля Божья. Но когда Дух Святой живет в нашем сердце, Он и ходатайствует за нас. А Дух Святой живет тогда в сердце, когда оно полностью отдано Господу. И когда в нас созрел плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот все настолько плотно соприкасается с личностью Духа Святого, братья и сестры, что нам стоит отдать себя в безраздельное руководство Духа Святому, как в молитве «Отче наш» мы читаем «Да будет воля Твоя». И еще одно очень важное условие, чтобы Дух Святой в полноте занял наше сердце, Деяние 5.32. «Свидетели всем мы и Дух Святый, которого Бог дал кому? Повинующимся Ему». Вот это повиновение Господу. Это полная отдача, проникновение Его сущностью. И позволит нам молиться как? И просить по воле Его. И я думаю, сегодня мы собрались по воле Господа. И рассуждать будем то, что угодно Ему. И это рассуждение, конечно, о том, чтобы приблизилось Царствие Божие. Мы читаем: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Молимся мы тогда. А чтобы пришло Царствие Божие, что нужно? Первое условие, 24 глава Матфея, 14 стих: «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». Господь не придет прежде, чем каждый человек услышит евангельскую проповедь. Почему? Потому что Бог говорит: «Не хочу смерти грешника». Чтобы никто не сказал на суде у Белого престола: «Господи, за что ты меня судишь? Я ж ничего не слышал». Поэтому мы должны в этом подвязаться. Вот выдающийся религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев, который жил в России, но который нам не давали читать, а сейчас он объявлен гением общечеловеческой мысли. Он так сказал, что есть три разряда христиан. Храмовое христианство. Когда приходит христианин в храм, поражается величием храма, может быть, звучанием органа, хора, пением, может, там фрески какие. Он восхищен. Но выходит он таким же грешником, каким пришел. Гораздо выше это бытовое христианство, когда Евангелие, закон Духа жизни Иисуса Христа внесен в наш быт, в жизнь, в сердце, когда мы живем Евангелием. Это очень хорошо, но и тогда наше христианство превращается в семейное христианство. Прямо скажем, что некоторые хотят устроиться. Они знают, что жить законами Христа – это хорошая семья, устроились, вышли замуж, и почти на этом все и заканчивается. Мы даже наблюдаем, мы проводим много курсов, очень часто сестрички, но такие ревностные, так чудно подвязаются, и в оркестре все, вышла замуж, все, скрипочка под кроватью, и на этом все кончается. Это очень горько видеть такое. Высший способ служения – это вселенское христианство. А в чем его сущность? «Да приидет Царствие Твое». И вот если мы живем этими молитвами и желанием, чтобы Господь пришел скорее, конечно, мы будем подвязаться в деле благовестия. Как? Много методов благовестия и способов благовестия. И те, кто вспомошенствует этому благовестию. Мы немножко этих мест коснемся. Так вот, дал бы Господь, чтобы мы были с вами вселенскими христианами. Да, распространится даже Евангелие. А потом еще, почему Господь медлит? Я вот рассказывал друзьям, что очень много молился и как-то спрашивал: «Господи, почему ты медлишь?» И вот один брак ответил мне на этот вопрос. Из моего ансамбля сестричка солистка выходила замуж. Прекраснейший у нее избранник. Сейчас он пресвитер Архангельской церкви. Но тогда на сочетании опоздали на 40 минут. И так неудобно. Вот представьте, вы бы собрались, а мы 40 минут не были бы. Неприятно, да? На 40 минут опоздали. Я подошел сразу, говорю: «Леша, что ты сделал? Почему ты вовремя не пришел?» «Не мог». «Как не мог? Ты должен был вовремя». «Нет, не мог». «Почему?» «Невеста не была готова». И это было для меня ответом на мой вопрос. Еще почему Господь не приходит? Невеста не готова. Поэтому, братья и сестры, наша молитва сейчас будет о том, что мы подвязались в деле благовестия и были готовы к встрече с Господом. Для благовестия, чтобы нам помолиться, я хочу вам напомнить 40 главу книги пророка Исаии. Здесь такое очень восторженное место и очень объемное место. Здесь такое повеление дается нам от Господа. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Значит, первое условие для благовестия – «взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Кто такой благовествующий Сион? Обычно, если спрашиваем сестер, это братья-благовестники, избранные проповедники. Но хочу сказать, нет, дорогие друзья, в протестантизме есть принцип всеобщего священства. Основанием является 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и смех чудный свой свет». Вы род избранный, все, царственное священство, все. Тот скажет: «Господи, неужели я? Я ж не такой». Да, ты не такой, и я не такой, может, но Господь нас такими хочет видеть, дабы возвещать совершенство. А вот как возвещать эти совершенства всем нам? Давайте вот и проследим это место. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Высокая гора – гора святости. Вот есть старинный гимн, к сожалению, сейчас его редко поют. «Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит, к тебе стремлюсь, гора родная, где солнце вечное блестит». Гора Сион. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Благовествующий Сион – это тот избранный народ ради Господа, который возвещает о нем. И надо восходить на эту гору святости. И только тогда мы можем возвысить голос свой. Ну, все мы знаем практический пример. Если я взошел на возвышение, меня хорошо видно, правда? Хорошо слышно. Еще хочу сразу обратить внимание, вот в 52 главе Исаии есть место прекрасное на горах. Кто? Ноги благовестник. Вот из-за кафедры ног не видно, да? А вот на гору зайдешь, без кафедры, ноги видно. И почему ноги прекрасны? Ноги – символ хождения. И прежде всего, прекрасно должно наше хождение пред Господом, перед людьми. И когда мы взошли на гору, нам хорошо обратиться, если все прекрасно, и ноги прекрасны. Но если мы вошли, а ноги наши не очень чистые, то, конечно, успеха не будет иметь наша проповедь. Благовестие начинается с жизни. И дал бы Господь, чтобы очищение, освящение стало самым главным стремлением нашей жизни. Христос – освящение наше. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом уже возвысь силу и голос твой». С горы хорошо возвышается голос, если я вровень со всеми не очень. А если я в яме буду и буду кричать что-то, то каждый скажет присловие: «Врач, спаси себя», правда? Вот бывают очень такие горькие случаи, когда о Христе возвещают люди, которым надо бы молчать и молчать. Даже вот есть случаи, когда люди не совсем здравого ума но так стараются говорить. Я не знаю, конечно, Господь может и юросом проповеди спасать, конечно, может. Но если жизнь недолжная и возвещается Христе, то это не всегда полезно. Дал бы Господь, чтобы мы возвещали, как? Рядом стоящим, рядом живущим, на работе, жизнью можно безмолвно возвещать это начало, но и словами, потому что здесь сказано: «Возвысь силою голос твой». А еще сказано: «Возвысь, не бойся». Вот это условие «не бойся» надо всегда исполнять. Всегда надо помнить, что мы без Господа ничто. Я могу вам дать только то, что имею. Могу сказать то, что знаю. Что у меня нет, я вам никогда не дам. И даже когда Христос накормил 5 тысяч, 4 тысячи, Он что, апостолам дал хлеб, да? Они раздали. И вот мы всегда знаем, что если мы упросим: «Господи, дай, что мне раздать», Он дает всегда. И хорошо, что если мы раздаем то, что Господь нам дает, а не свое предлагаем. Это тоже очень важно. Поэтому Он обязательно даст. В 61-м псалме написано: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». И мы должны на это попасть. «Возвысь, не бойся». Нам всегда очень трудно убедить молодых братьев начать проповедовать. Волнуются, очень переживают. И хочу сказать, что, братья и сестры, вот есть такая наука психология, и психологи пришли к выводу, что очень сильно волнуется, знаете кто? Кто о себе очень высокого мнения. Вдруг я не так сделаю, как же так мое «я» пострадает. А вот здесь не бойся, не бойся. Положись на Господа, скажи простым языком слова спасения, возвысь, не бойся. Скажи, а что скажи? Вот Бог ваш. Вот это будет самым главным в нашей жизни. Ну, еще 2 минутки хочу сказать об условиях успешного благовестия. Это по 4 главе Деяний апостолов. Как раз если мы вспомним, что Петра и Иоанна вызвали в Синедрион, запретили им говорить. Но как убедительно звучат слова Деяния 4:19 и 5:29. «Посудите сами, справедливо ли пред Богом вас слушать больше, нежели Бога». Иоанн Гус, удивительный благовестник. Перед тем, как его сжигать хотели, предложили отречься, он сказал такие слова: «Раз познанной правде нельзя изменить, нельзя отречься от нее. Это было бы предательством и отрицанием самой жизни. Посему, верный христианин, ищи правду, люби правду, учись правде, защищай правду хотя бы ценой собственной жизни, ибо правда освободит тебя». И еще он сказал такие слова: «Настоящий христианин никогда не должен слепо повиноваться любому распоряжению, от какого бы высокого лица оно ни сходило. Он всегда должен сообразоваться и подумать, согласуется это распоряжение с волей Божьей. Если согласуется, его надо тотчас же исполнить. А если не согласуется и противоречит, его не только надо, но надо воспротивиться ему». Поэтому апостол Петр и Иоанн говорят: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». И вы знаете, их там избили, их угрожали. Церковь прилежно молилась. И вот они возвращаются в церковь. И Деяние 4:29 – удивительная молитва церкви. Как, о чем они молятся? «Дай рабам Твоим со всею смелостью проповедовать Слово Твое». Они не молят: «Защити, Господи, сохрани». «Дай рабам со всей смелостью». При этих угрозах благовествуй Слово Твое. Это первое условие. Второе условие, 31 стих 4 главы. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие, как? С дерзновением. Нужно дерзать, но дерзить не нужно. Наша речь должна быть твердой, мягкой, исключая какие-то дерзкие слова. Но мы должны быть исполнены Духа Святого. И как учить? 7 глава Матфея, последний стих. «И все дивились учению Его, Иисуса, ибо Он учил их, как власть имеющей, но не как книжники и фарисеи». И вот эту власть надо нам взять от Господа. Он дает нам. Посмотрите, нивы побелели. Жатва готова, делателей мало. Идите, проповедуйте. И пусть Господь позволит нам именно быть исполнен Духа Святого и получить это посланничество от Господа. Тогда вот по молитве поколебалось место, где они были собраны, исполнены все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. И последнее условие, Деяния 4:32. «У многих же уверовавших было одно сердце и одна душа». Мы с вами разделены сейчас очень большим океаном. Когда мы пролетали, вот там интересно, на экране показан самолет, через Атлантику летит. Очень большое расстояние нас разделяет. Но если у нас будет одно сердце и одна душа, мы соединены в Господь этим желанием, да приидет Царствие Твое, то мы соединимся в благовестии всеобщем, чтобы нам быть вселенскими христианами, да благословит всех Господь. Давайте преклонимся и помолимся пред Богом. Слава Ему за все. Аминь.